Необычайно плодотворно развивалась российская наука. Два нобелевских лауреата – Мечников и Павлов. Российские ученые изобрели электросварку, параллельно с братьями Райт самолет, радио, скафандр, противогаз, автомат, парашют, сейсмограф. Российские ученые создавали корабли, автомобили. Вот перечислить только те грандиозные заводы, которые были построены в Российской империи. Крупнейший комплекс путиловских заводов в Петрограде, гигантский судостроительный и механический трест в Николаеве, металлургическая отрасль в Мариуполе, Луганский паровозостроительный завод Гартмана, крупнейший в России Уральско-Волжский металлургический завод в Царицыне, ныне Красный Октябрь в Волгоградске, Енакиевские заводы, Краматорск, Рижский завод «Русобалт», который производил и обычные по тому времени, и элитные автомобили, в том числе и в царском гараже были русобалтовские автомобили. Во время войны в 1915 году этот завод был эвакуирован в Центральную Россию, в Москву, и сейчас это космический центр имени Хруничева. Три автомобильных завода было заложено при Николае II, в том числе и АМО, Московский автомобильный завод, нынешний ЗИЛ. Несколько проектов метрополитена лежало на столе у Николая II. Война не дала претворить эти планы в жизнь. Ну, всем известно, что в том числе и ГОЭЛРО, план электрификации, был разработан еще в царское время. Достаточно сказать, что военная авиация в Российской империи была самой большой в мире по количеству самолетов к 1914 году. В России военная промышленность была очень серьезной. Чтобы умножить все эти грандиозные начинания и свершения, нужно было всего лишь терпение. Умножить многократно по-настоящему. Эти достижения были осуществлены в советское время, но они вовсе не были результатом революции. Это мы можем сказать совершенно очевидно. И социальные лифты, и образование, и энтузиазм народа – все это было в досоветское, предреволюционное время. Советская власть получила беспрецедентное, колоссальное наследство. Не будем сейчас говорить, насколько рачительно, особенно по отношению к народу, оно этим наследством распорядилось. Революция отбросила Россию далеко назад. И догонять весь цивилизованный мир нам пришлось ценой невероятного напряжения и гигантских жертв. Осмыслить, чем же была Россия до 17-го года, что тогда произошло, и насколько это может повториться, и что нам вообще делать с этой историей, когда мы ее для себя открываем, пытались многие. Вот замечательный наш писатель Владимир Алексеевич Солоухин, с которым мне выпало счастье лично общаться, писал: «Когда нам хотят доказать, что крестьянство в России бедствовало, что Россия была нищей страной, то хочется спросить, откуда же взялись 6 миллионов зажиточных хозяйств для раскулачивания?» Ну, на самом деле, раскулачили более 4 миллионов хозяйств, но все равно, представьте себе, 4 миллиона. Пусть в каждой семье, ну, хотя бы по 10 человек домочадцев. Это уже 40 миллионов человек. 33% сельскохозяйственной продукции давали в России к 2014 году зажиточные хозяйства. Но продолжим мысль Владимира Алексеевича Солоухина. А теперь позвольте спросить, если все цвело, наука, музыка, литература, театр, певческие голоса, балет, живопись, архитектура, бурно развивалась промышленность, наступая на пятки самым передовым странам, русским хлебом и салом завалены мировые рынки. В деревнях праздники, хороводы и песни. На масленицах катания, магазины ломятся от продуктов. Все дешево, доступно. И вот если все это цвело, так что же тогда гнило? Может, ничего и не гнило? Действительно. Но страна-то рухнула, как громадное, прекрасное, но подгнившее дерево. Сейчас мы поговорим о том, что называется общество, гражданское общество Российской империи. Это была особая материя в российской истории. Передовое общество, а именно оно было двигателем февральского переворота, забегая вперед, скажу, и всех тех перемен, которые так страшно отразились на судьбах страны и всего народа. Так вот, передовое общество – это вообще особая тема. Это такое государство в государстве. Это такое квази-государство со своими законами, со своей армией, вооруженной армией, террористы. Мы сейчас об этом тоже будем говорить. Террористы, которые поддерживались этим обществом, прогрессивным обществом. Это общество со своей прессой, со своими законами, со своими присягами. Те, кто присягал неформально этому обществу, они уже переставали во многом быть гражданами той страны в какой-то степени, в которой они жили. Они были гражданами этого общества. И по законам этого свободолюбивого, прогрессивного общества они и жили. И интересы этого прогрессивного общества, в первую очередь, они и отстаивали за счет прямой борьбы с государством. Это феномен России. Отдельная и большая тема, которую мы сейчас не будем затрагивать, поддержка революционного движения крупными старообрядческими промышленниками. Много говорят про интеллигенцию, ругают ее и хвалят, и не позволяют ругать, не позволяют даже критиковать ее. Но, несомненно, российское прогрессивное общество, значительная часть ее интеллигенции, это, конечно же, особое явление и в нашей, и в мировой истории. Но давайте все-таки вспомним о как же проявлялась общественная, культурная жизнь в России. Вот Владимир Алексеевич Солоухин сказал и о балете, и о театрах, и о прекрасной русской литературе. Достаточно вспомнить Льва Николаевича Толстого, Антон Павлович Чехов, Короленко, Куприн. Серебряный век русской литературы. Это был небывалый, ни с чем не сравнимый взлет во всех областях культуры. Не будем даже говорить об этом сейчас, потому что об этом слишком хорошо известно. И это тоже, кстати, было великим наследием, доставшимся, упавшим с неба большевикам и новой власти.